Отец, мы благодарны Тебе. Мы благодарны Тебе за то, что мы уже благословлены Духом Твоим Святым в Своем Духе. И, Отец, на основании Твоего Слова мы верим и мы с благодарением принимаем, что помазание Твоего Святого Духа, которое мы приняли от Иисуса, мы верим, что в Нем мы уже обогатились всем, всяким словом, всяким познанием. Мы верим, что в Нем мы уже не имеем недостатка ни в каком даровании, ни в каких способностях, ни в каких возможностях. Мы верим, что в Нем мы уже имеем все потребное, как для жизни, так и для благочестия. Мы благодарны Тебе, Отец, за те великие возможности, за те великие способности, которые мы имеем Духом Святым в Своем Духе. И мы просим Тебя, Отец, прости каждому из нас лично, если мы хоть чем-то ограничивали Тебя, препятствовали Тебе, ставили сопротивление Твоей силе в Своей жизни. Мы каемся во имя Иисуса. И мы просим Тебя, Отец, Духом Твоим Святым, помоги нам. Дай направление нашим мыслям и словам. Помоги каждому из нас правильно понять, правильно принять. И Духом истины Своей наставь каждого из нас на истину Твою. Дай направление мыслям, дай направление словам. Помоги правильно вмещать все, о чем говорит Твоя мудрость и Твое Слово. И мы верим, Отец, мы верим, что прямо сейчас Твое помазание, Духа премудрости и откровения, да помазывает наш ум. Мы верим и принимаем, что мы уже имеем ум Христов. Ум помазанный. Ум способный понимать и принимать несравненно больше того, о чем мы просим. Больше того, о чем мы помышляем. И мы принимаем помазание Иисуса. Помазание Духа премудрости и откровения на свой ум. И верим, что прямо сейчас силой Святого Духа да сокрушается всякое бремя, да сокрушается всякое ярмо мудрости земной, душевной, бесовской. И душевно слепые да получают свое прозрение, а измученные да отпускаются на свободу во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Дух Святой, за помазание на этом месте. Мы благодарны Тебе за то, что Ты прямо сейчас помогаешь каждому из нас освобождаться от всякого невежества и от всякого непонимания. Мы верим, что там, где Дух Господень, там свобода. И мы принимаем свободу. Мы принимаем свободу от тьмы. Мы принимаем свободу от рабства во всяком его проявлении во имя Иисуса. Мы благодарны Тебе, Дух Святой. Спасибо Тебе. Мы верим, что на этом месте да не будет никакого лживого духа. Да не будет никакого религиозного духа. Да не будет духа страха, духа болезни, духа немощи, духа нищеты. Да не будет во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Дух Святой. Мы благодарны Тебе за Твое помазание. Мы благодарны Тебе за то, что прямо сейчас сокрушается всякое бремя рабства проклятий. Спасибо Тебе за то, что Ты отпускаешь измученных на свободу. Мы благодарны Тебе за каждый ответ, который мы имеем в Тебе. Мы благословляем Тебя, мы благодарим Тебя, и мы верим, что мы не останемся прежними. Мы будем научены Господом. Спасибо Тебе, Иисус, за то, что Ты учишь нас ходить Твоей мудрости, применять Твое Слово. Мы благодарны Тебе, мы благословляем Тебя, и мы верим, что мы не останемся прежними во имя Иисуса. Аминь. Слава Богу за помазание. Запишите себе, у нас сегодня по счету 25 урок. 25 урок. Сегодня мы начинаем рассматривать с вами, у нас будет три урока, из серии «Закона сеяния и жатвы». И сегодня у нас первая часть, мы будем говорить о сеянии. Вообще, сам по себе закон сеяния и жатвы считается в христианском мире один из самых конфликтных. И, кстати, основная причина этого являются сами верующие. А ну скажите мне, когда вы слышите в церкви такой термин или такое выражение, как закон сеяния и жатвы? В какой момент служения церкви? При сборе пожертвований и где говорится немного о десятинах. И вы знаете, это делается регулярно. Именно по этой причине в умах верующих сформировались определенные твердыни. Поэтому во многих церквях даже не нужно говорить, что сегодня, сейчас будем делать сбор пожертвований. Просто скажите, закон сеяния и жатвы, и все руку в карман. Это уже стало определенной твердыней. И эта твердыня, как ведмежья услуга, сформировала неправильное воспринятие этого закона в целом. Хотя сам по себе этот закон, он настолько широкоспектрный. И деньги не являются тем, что находится во власти этого закона только. Во власти этого закона на этой земле находится любой вид семян. Любой вид семян. Действия, слова, все находится это во власти закона сеяния и жатвы. Но сами верующие оказали себе такую ведмежью услугу, что говорят о нем только при сборе финансов. И это сформировало серьезную твердыню, и многие люди на этом притыкаются, а многие, как только слышат о законе сеяния и жатвы, они дальше слушать вообще ничего не хотят. Хотя, возможно, тема ни в коем случае не будет касаться финансов. Вот такие ведмежьи услуги оказали себе сами верующие. Деньги в духовном мире рассматриваются так, как семя, как и картошка. В духовном мире не ценится что-то больше, а что-то меньше. Это все семя. Другое дело, что деньги есть профессиональная область с деньгами. Когда же мы говорим, как верующие, о деньгах, то мы должны рассматривать деньги не как профессионалы, как там бухгалтер, экономист, а как человек, который знает закон, посредством которого мы знаем путь умножения через Царство Божие. А картошка это или семя, или объятие, или еще. А верующие, они иногда замешивают или перемешивают все. Это неправильно, и это надо исправлять. По этой причине на сегодняшний день, когда всякий раз возникает вопрос сеяния жатвы, происходит определенный конфликт. Вначале в умах, а потом уже и снаружи. Поэтому, когда мы будем говорить о законе сеяния и жатвы, мы не будем говорить о законе в связи с финансами. Да, мы в какие-то моменты будем использовать примеры финансы, потому что финансовая область на сегодняшний день самая распространенная область, где верующие терпят поражение. На сегодняшний день пока так. Почему? Недостаток мудрости в отношении закона, сеяния и жатвы. Поэтому да, мы будем затрагивать вопрос, но мы не будем рассматривать закон как сеяние и жатвы, как закон, который только касается финансов. Это закон, во власти которого, еще раз подчеркну, находится любой вид семян. Хорошо, я сделал такое как бы вступление и понимание, что вам нужно самим поработать над этим. Потому что в церквях особенно над этим не работают, а говорят о законе сеяния и жатвы только при сборе пожертвований в основном. Хорошо, изучая духовные законы, для более, скажем так, последовательного изучения, мы духовные законы с вами разбили на две группы. Это когда мы изучали тему «Духовные законы». Первую группу мы отметили, что первая группа законов или законы – это законы, которые работают для всех и всегда. В эту группу входит только один закон – закон сеяния и жатвы. Первая группа – законы, которые действуют всегда и для всех. Верующих, неверующих не играет роли. Все находятся во власти закона сеяния и жатвы. Вторая группа – это духовные законы, которые работают только в том случае, когда вы приводите их в действие. Туда входит закон духа жизни, закон греха и смерти и закон веры. Вот такие три духовных закона мы отметили. Конечно, первый закон, закон сеяния и жатвы, является главенствующей в иерархии законов, потому что по правилам закона сеяния и жатвы действуют все законы второй группы. Каждый из законов – закон духа жизни, закон греха и смерти, закон веры, все действуют по правилам закона сеяния и жатвы. Поэтому в иерархии законов закон сеяния и жатвы является первым. Если вы внимательно читали Евангелие, то вы могли заметить, что Иисус, раскрывая духовный мир или Царство Божие, очень часто использует термины из закона сеяния и жатвы. А в притче о сеятеле, прежде чем начать учить в притче о сеятеле, он сказал, что кто не понимает притче о сеятеле или кто не понимает закона, который действует в притче о сеятеле, а притче о сеятеле, там полностью раскрывается закон сеяния и жатвы, тот вообще не может понять духовный мир. Я бы сказал так, что ключом к правильному пониманию духовного мира и процессом, происходящим в духовном мире, является закон сеяния и жатвы. То есть, если человек знает закон сеяния и жатвы, то у него будет правильное понимание духовного мира. Если человек не знает, то ему очень легко навязать любое представление о всех процессах, происходящих в нем. Любое, самое разнообразное религиозное представление. Хорошо. Итак, сегодня мы с вами начинаем рассматривать духовный закон сеяния и жатвы. Сам по себе этот закон состоит из трех составляющих. С трех составляющих, каждая из которых имеет свои элементы и порядок их соединения. Первая составляющая или первая часть – это закон сеяния. Почему я называю ее закон? Потому что есть элементы и порядок их соединения в этой части. Поэтому я могу назвать, что этот закон состоит из трех составляющих, каждая из которых можно назвать законом. Но в целом это один закон. Поэтому первая часть – это сеяние, вторая часть – это почва, и третья часть – это непосредственно урожай или жатва. Сегодня мы начинаем с вами рассматривать первую часть в законе сеяния и жатвы, которая называется сеяние. Очень важная и очень интересная часть. Кстати, когда вы будете общаться с верующими, вы можете заметить, что в этой части у верующих огромный пробел. В этой части и в почве огромнейший пробел. Они все говорят чаще о урожае. Урожай, 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 урожай. Но поймите, если вы будете говорить с земледельцем, с аграрием, то он очень много уделяет вниманию именно подготовке почвы, выбору семян. А жатву-то поймите, то все еще успеем. Давайте вначале выберем хорошие семена, приготовим почву, а потом будем говорить об урожае. У верующих все наоборот. Они очень много говорят об урожае. И очень мало говорят о подготовке семени, о почве и всех этих процессов. Потому крайности рождаются просто как грибы. И преткновения появляются в соответствии с этими крайностями. Хорошо. Итак, говорим о духовном законе и о первой его части, о сеянии. У закона сеяния и жатвы, а именно у первой его части, у сеяния, есть Богом поставленная задача для нас. Потому что этот закон, он утвержден в первую очередь, конечно. Давайте я объясню вам кое-что. Я хочу, чтобы вы это поняли, потому что Дух Божий меня сразу корректирует. Сам по себе духовный закон – это закон, во власти которого находится или по правилам которого действует духовный мир. Как вы думаете, этот закон утвержден только для нас? Нет, этот закон, по которому действует Бог. Потому сказал, Царствие Божие подобно тому, как если человек бросит семя в землю. Вообще, это закон, по которому действует Бог. Как вы думаете, Бог будет обходить этот закон? Значит, он касается все-таки Бога, да? 100%. И вы думаете, что Бог не знает, что посеешь, что пожнешь? Но верующие просто не поняли, что этот закон касается Бога. И вы думаете, что в этом законе же сказано, и так во всем, как вы хотите, чтобы поступали с вами. Это касается Бога. Сам по себе закон сеяния и жатвы раскрывает в первую очередь то, по какому правилу действует Бог, номер один. А так как в духовном мире все подчинено этому закону, то Бог хочет, чтобы мы знали и были эффективны, живя и применяя духовный мир. Поэтому я отмечу, что это в первую очередь закон, который утвержден, и он действует в духовном мире. А Бог нам его просто открыл. Или сделал для нас понятным. И учитывая, что это закон в духовном мире действующий, у него есть определенные задачи, которые Бог нам сделал открытыми. Другими словами, Бог сказал, если вы будете знать вот это, для вас это будет очень полезно знать. Мы называем это задачи или цели, некоторые цели закона. Сегодня мы рассмотрим с вами две задачи или две цели этого закона для нас, как сотворенных по образу и подобию Божьему. Задача или цель первая в законе. Этот закон или часть закона сеяние делает человека уверенным или придает ему уверенность. Давайте разберемся в чем. В чем мы получаем уверенность в своем уме, зная вот эту часть закона сеяния. Первое, что мы должны понимать в отношении сеяния. что у сеяния, как у любого духовного закона, нет воли. Я не думаю, что для кого-то это новость. То есть, значит, что у нас нет воли? Это значит, нет права выбора. У этой части закона нет также попадания под влияние погоды. У него нет обеденных перерывов, и он не может заниматься чем-то другим. Братан, что ж, так понятно? Вы знаете, наблюдая за верующими, я вижу, что не совсем понятно. То есть иногда так разговариваю с ними, и создается такое впечатление, что у духовных законов есть обеденный перерыв, есть настроение, и на них влияет политика, на них влияет экономика. А если погода поменялась, то, возможно, вы не получите урожай в духовном мире. Вот как раз эта часть закона, сеяние, дает нам четкое, скажем так, или четкую уверенность в своем уме. Он, как любой закон, закон сеяния, он неизменный и постоянный в тех правилах, которые утвердил Бог для него. Эта часть закона, сеяния, каждому его участнику гарантирует, что именно то, что человек посеет, то и пожнет. Хорошо? Очень хорошо. Хотя, я опять-таки, ну, для меня верующие — это особенная группа людей, в разном смысле его понимания. Я наблюдал за верующими, которые сеют одно, а ожидают урожая совсем другого. Это нонсенс, конечно, но есть такой нонсенс. Хотя сам по себе вот эта часть закона, она говорит как раз, что то, что посеешь, в том ты и получишь урожай. Оно тебе гарантирует, что если ты посеял старую вещь, гарантирует тебе набор старых вещей. Мне, братан, мне не нужны вещи, мне нужны деньги. Так зачем ты сеешь вещи? Ну, они мне не надо. Но у Бога нет конвертации на таком уровне, как хотелось бы верующим. У Бога нет комиссионных магазинов, чтобы в комиссионку сдал, деньги получил. Слава Богу. Вырастет именно то, что человек посеял. И вырастет, независимо от политики, независимо от экономики. Посеял человек картошку, вырастет что? Ананас. Я поймите, я не то, что, знаете, как бы утрирую. Просто надо, чтобы в ваших умах это забилось. Толкнул ты кого-то во сто крат. Братарка, почему? Потому что, что посеет сеятель, семя. Поэтому в этом плане мы имеем четкую уверенность. Если я не сеял что-то, то я уверен, что в этом плане я не получу урожая. Конечно, сатана может меня провоцировать, чтобы я это посеял. Но если я этого не сею, значит, урожай мне в этот не гарантирован. Это прекрасно. Из названия семени изначально каждому сеятелю известно то, что из него вырастет. Бог сказал: «Я возвещаю от начала», в названии, «то, что будет в конце». И Бог в названии каждого семени от начала говорит то, а что из него что? Вырастет. Скажите, это можно в голову так вложить, чтобы быть уверенным? Вот я достал картошку, посею, вырастет что? Картошка. Вот я достал гривну, посеял гривну, вырастет из него что? Гривна. Ну скажите, это сложно запомнить? Это просто несложно забить. Это даже в уме легко запоминается. Вот Бог так все и сделал, чтобы человек мог усвоить. Знаете, даже к ребенку подойти и сказать: если я посею семечку тыквы, что из него вырастет? Ребенок скажет: тыква. Потому что Бог с самого младенчества вкладывает в людей понимание, чтобы мы были уверены и не ожидали чего-то другого, даже на уровне ума. Название семени изначально говорит о том, что будет в конце, во время сбора урожая. Еще раз напоминаю, задача сеяния – дать человеку уверенность. Я посеял, я ожидаю то, что я посеял. Разве я что-то плохое делаю, если я ожидаю то, что я посеял? Нет. Нет. А если ты ничего не посеял, то что тебе ждать? Что посеет человек, то и пожнет. На уровне ума это дает уверенность.
это очень важная часть, чтобы вы понимали, что именно то, что вы посеете, то вам будет и гарантирован как урожай. Я знаю, что верующие просто не всегда помнят, что они сеют. Это другой уже вопрос. А некоторые считают, что это не надо помнить. Хотя на грядке они себя так не ведут. Вот в чем особенно. Это тоже нонсенс. Придите к каждому верующему на грядку, я имею в виду такого, садовнику. У него все подписано. А там, где он посеял, он еще, знаете, вешает такие флажочки, ставят специально. А потом зайдете к нему в молитвенную комнату и скажете, а ну спроси, скажи, о чем ты сегодня молился? А какая разница? Я Богу принес все свои нужды. А подожди, а какие, ты помнишь? А какая разница? Бог помнит. Так а в чем ты собираешься получать урожай? Ну он сам знает. Хотя придите к нему на грядку, там так ничего не делается. А в чем ты на грядке собираешься получать урожай? Да ты что? Там же все написано. Я просто говорю, что насколько верующие в этом вопросе просто дают прокол. Правда, это что мне все записывать? Поймите, есть определенные нужды, которые действительно оказывают влияние на вашу жизнь. Если вы там что-то запишете, их не так много сфер. Духовная, душевная, телесная, финансовая, общественная. Ну неужели так в 5 сфер, 5 страничек, и запишите то, о чем вы помолились. Во всяком случае помнить. А потом оно со временем, оно уже перерастет у вас в систематизированный подход, и вы просто будете помнить основные, спектр основных нужд, которые оказывают влияние на все остальные. Конечно, финансовая сфера – это одна из сфер, которая является решением многих нужд. Понятное дело, что вам нет необходимости молиться за холодильник, потому что для того, чтобы пожать холодильник, нужно посеять холодильник. Поэтому вы идете другим путем, вы сеете финансовое семя, чтобы получить урожай и купить холодильник. Я просто вам рисую саму картину. Потому во многом финансовая сфера, она более универсальная, поэтому если вы хотите что-то новое приобрести, вы обращаетесь к этой сфере. Но есть другие сферы, где вы сеете другое семя, и возможно вам придется его записать. Хорошо. Итак, первая часть, или первое важное, что знать в отношении закона сеяния, это что сеяние направлено на то, что вы имели уверенность в своем уме. Уверенность связана с тем, что то, что вы посеете, именно то по названию вы и будете пожинать. Закрепили? Закрепили. Конечно, если вы не помните, что вы посеяли, то вам пока закреплять нечего. Хорошо, пошлите дальше. Вторая часть очень интересная. Знание задачи сеяния в законе дает человеку возможность самому определить, в чем именно он хочет иметь рост или умножение. Если там я выбираю непосредственно или знаю непосредственно, в чем именно я получу урожай, то здесь знание сеяния я выбираю в том, в чем иметь умножение. То есть какая цель у меня? Умножить. Слышите? Умножить. Если я хочу что-то умножить, то я знаю, что есть такая часть, как сеяние, которая является определяющей. Перед сеянием человек сам выбирает, что или какое имя, какое именно семя сеять. Вы сами выбираете. У вас много есть разных семян. Вы выбираете, я посею вот это. Также вы сами выбираете, сколько семян сеять, и сами выбираете, в какую почву сеять. Апостол Павел, послание к Галатам, 6 глава, 7 стих, видя, как народ Божий все списывает на Бога, выросло что-то неплохое, это от Бога, выросло хорошее от Бога, все от Бога. Так апостол Павел пишет так, не обманывайтесь. Другими словами говорит, что есть тот, кто сеет ложь в отношении Бога. И какую ложь сеет в отношении Бога? Бог поругаем, бывает. Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. Что посеет человек, то и пожнет. В законе сеяние само по себе является шагом к росту. Для того, чтобы вы начали в чем-то расти, это нужно что сделать? Посеять. Кстати, это в плохом и в хорошем. В плохом и в хорошем. Рост всегда начинается с сеяния. Сеяние в законе – это шаг к росту, подъем на уровень выше, как в хорошем, так и в плохом. Бог вложил в каждое семя закон – умножение. Если вы хотите, чтобы что-то умножилось, что надо с этим сделать? Посеять. Если вы хотите, чтобы умножилась любовь, что надо с ней сделать? Посеять. И так во всем, как вы хотите. Все умножается через сеяние. Я знаю, что люди используют банки, чтобы умножить свои ресурсы. Но Бог показал путь превыше любого пути мира сего. И дав человеку право выбора семени, Бог тем самым дал человеку право выбирать, в чем именно он хочет иметь умножение или перейти на другой уровень. Выбор человеком семени – это выбор того, в чем именно человек решил иметь умножение. Потому что умножение немногим нужно в том или в том или в том. Кому-то нужно умножение в этом. Он не хочет, чтобы у него было умножение там. Он хочет умножение там. Поэтому выбор человека семени дает человеку возможность определиться, в чем именно он хочет иметь рост. В чем именно он хочет иметь рост. Брат Олег, а разве кто-то может еще выбирать, в чем иметь рост? Может. Допустим, у меня есть люди из сельской местности. Кто-то любит кушать картошку. Он сеет в основном картошку. А кто-то говорит, а мне картошка не надо. Я люблю вот это. И он сеет то. Заметьте, никто никого не заставляет. Они сами выбирают. У каждого есть земля. И они сами выбирают, что сеять. Так же самое и вы. Вы сами выбираете, в чем иметь умножение, или в чем иметь прирост. Как в плохом, так и в хорошем. Закон не выбирает семена и их количество. Это часть сеятеля. Если вы что-то посеяли, духовный мир рассматривает, что именно в этом вам нужен рост. Удивительно сам по себе. Ангелы всегда думают так. Ангелы думают, что если вы что-то посеяли, вам нужен в этом рост. Брат Олег, ну я не хотел его толкать, я пошутил. Ну, в духовном мире это не рассматривалось как шутка, а рассматривалось как что? Как семя. С выбора семени сеятелем начинается переход на другой уровень или умножение. В Царстве Божьем это основа. Если ты хочешь подняться на другой уровень, все через семя начинает быть. Вначале было семя. И семя было у Бога. Хорошо. Итак, что еще можно сказать по этому поводу? В свете того, что мы уже сказали, можно такой сделать итог, что человек 24 часа в сутки является сеятелем. И 24 часа в сутки является жнецом. Вы сеете в тело, вы сеете в духовном мире, вы постоянно сеете и постоянно жнете. Я могу вам сказать, что завтрашний день состоит из жатвы и сеяния снова. А послезавтрашний, брат Олег, снова. И так изо дня в день. И если вы очень грамотно отнесетесь ко всем процессам сеяния жатвы, то вы поймете, что именно вы влияете на то, каким будет у вас завтрашний, послезавтрашний, послепослезавтрашний или послепослезавтрашний день. Если вы не ухватитесь за это и не начнете все-таки влиять, то все равно обстоятельства, которые во многом формируют сатана, будут влиять на то, чтобы сформировать завтрашний день в свете его мудрости и во власти его закона. Потому либо вы формируете, либо вам навязывают. Либо вы выбираете, что сеять, либо вам навязывают, что вам сеять. Обстоятельства, обстоятельства. Заметьте, в свое время людей учили откладывать деньги на черный день. И какой день наступил? Тот, который они ожидали. И так на сегодняшний день много людей. Но некоторых учат откладывать на пенсию, на старость. И поверьте, она придет. Кому-то нужна старость, так на какую старость откладывать? Сами даже термины эти, они сами неприемлемы. Я сейчас ни в коем случае никого ни от чего не отговариваю, но я просто говорю, задумайтесь иногда, к чему вы сами себя готовите, к чему вы сами себя подводите. Просто иногда задумывайтесь, не торопитесь, задумывайтесь в свете той мудрости, которая уже у вас есть. Хорошо. Итак, мы с вами определили две очень важные цели. Первая цель, что каждое семя производит породу своему. Никогда не забывайте об этой цели. И вторая цель, это то, что закон сеяния говорит о том, в чем именно ты имеешь возможность выбрать рост. Вот именно то, в чем ты выберешь рост, в том ты и будешь расти. В том ты и будешь расти. Потому есть те, кто выбирают расти в этом, а есть те, кто выбирают расти в этом. Это их право. Это их право. И некого в этом обвинять. Если вы в чем-то растете, и у вас есть побуждение именно от Бога расти в этом, растите в этом, слава Богу. И во многом даже это вырисовывает и призвание. Потому что призвание оказывает влияние на человека. И у человека есть какое-то внутреннее побуждение в этом расти. Допустим, у меня никогда не было желания расти в области художника. У меня никогда не было желания расти там в области инженеринга. У меня не было никогда желания расти в области рекламы. У меня никогда не было таких желаний. Но было желание в том, в чем я расту, в чем я рос. Хорошо, поэтому это желание, оно где-то изнутри было, даже когда я еще не верующий был. Оно где-то было внутри, оно где-то оказывало влияние. И я вот там развивался. Не понимая того, я работал тренером 6 лет в детской спортивной школе. Я не понимал, зачем я это делаю, но оно меня что-то вот внутри толкало на то, чтобы работать, тренировать. Хорошо, пошлите дальше. Следующее, что немаловажно знать в отношении, я отмечу, целенаправленного применения сеяния, так это то, что у любого закона есть элементы, которые, соединяя правильно, вы всегда будете получать один и тот же результат. Сеяние также имеет свои элементы. Сегодня мы рассмотрим с вами три элемента, или, скажем так, будем говорить о трех элементах. Это основные элементы в сеянии. Первый элемент в сеянии – это семя. Второй элемент в сеянии – это владелец семени. И третий элемент в сеянии – это почва. Несложно запомнить. Почва, сеятель и семя. Хорошо, по поводу семени. В 11 уроке в теме «Вера в семя» мы с вами говорили о семени. Поэтому я отмечу основные моменты, потому что о семени мы с вами уже говорили. Первое, что я хочу отметить как основной момент, связанный с элементом номер один – семя. Существуют семена для духовной почвы и существуют семена для естественной физической почвы. Для духовной почвы – это слова и действия, для естественной физической – это различные семена, саженные, то есть это для естественной физической почвы. Второе. Название семени – каждого семени изначально говорит о том, что будет в конце, во время сбора урожая. И третье. Выбор человеком семени – это выбор того, в чем именно человек решил иметь умножение. Потому что в каждом семени сокрыт закон умножения. И четвертое. Каждое семя уже имеет внутри себя все, чтобы произвести породу своим. Вот такие четыре основные моменты. Если кто-то хочет больше узнать о семени, в теме «Вера в семя» – это 11-й по счету урок, мы с вами подробно об этом говорили. Элемент номер два. Вот ему мы как раз уделим больше внимания. Потому что именно в этом вопросе у верующих серьезный пробел, и по причине невежества в этом вопросе многие верующие не получают урожая. Или получают урожай в том, в чем бы они урожай как раз и не хотели иметь. Этот элемент называется владелец семени. Владелец семени. О чем говорит само название этого элемента? Оно говорит о том, что тот, кто сеет семя, запишите себе, тот, кто сеет семя, должен быть законным его владельцем. Законным его владельцем. Это очень важный элемент в сеянии или при сеянии. Законным владельцем семени. Давайте рассмотрим это на примере, а потом более подробно рассмотрим. В 4 царстве, 5 глава, описана история с Елисеем. Где Елисей исцелил, или Бог через Елисея исцелил Неемана. Я сейчас начну сначала своими словами, а потом перейду непосредственно к чтению. В этой истории написано, что Нейман болел проказой. И вот Нейману подошла его служанка или девочка из народа Израиля, которая находилась у него в служанках, и сказала, что в Израиле есть человек Божий, через которого он может получить свое исцеление. И Писание 4 стих говорит: «И пошел Нейман и передал это господину своему, говоря, так-то и так-то говорит девочка, которая из земли израильской. И сказал царь сирийский Нейману: пойди, сходи, и я пошлю письмо к царю израильскому. Он пошел и взял с собою 10 талантов серебра и 6 тысяч сикелей золота и 10 перемен одежды. И принес письмо царю израильскому, в котором было сказано: вместе с письмом сим, вот я посылаю к тебе Неймана, слугу моего, чтобы ты снял с него проказу. Царь израильский, прочитав письмо, разодрал одежды свои и сказал: разве я Бог, чтобы умерщвлять и оживлять? Что он посылает ко мне, чтобы я снял с человека проказу? Вот теперь знайте и смотрите, что он ищет предлога враждовать против меня. Когда услышал Елисей, человек Божий, что царь израильский разодрал одежды свои, то послал сказать царю: для чего ты разодрал одежды свои? Пусть он придет ко мне и узнает, что есть пророк в Израиле. То есть пророк Елисей просит, чтобы Нейман пришел к нему. И возвратился к человеку Божию, 15 стих. Он и все сопровождавшие его, то есть после исцеления, Нейман пришел к человеку Божьему и стал перед ним и сказал: вот я узнал, что на всей земле нет Бога, как только у Израиля. Итак, прими дар от раба твоего. И сказал он, то есть Елисей: жив Господь, перед лицом которого я стою, не приму. И тот принуждал его взять, но он не согласился. Возникает такой вопрос: почему Елисей не принял дар от Неймана? Как мы с вами читали, что царь сирийский направил письмо и направил с ним дары к царю израильскому. То есть сами по себе эти дары, они имели цель. Какую цель? Царь израильский. Это были целевые дары, и у них было целеназначение – царь израильский. Просто что то, что начал делать Нейман, он делал из радости, из переживания. Он стал использовать эти дары не по назначению. Эти дары принадлежат царю сирийскому. Царь сирийский сказал передать царю израильскому. А тут он вдруг на радостях говорит: «Я отдам их тебе». Если бы Елисей принял эти дары, которые принадлежали царю израильскому, то, возможно, в тот же момент произошла бы утрата исцеления. В данном случае Нейман просто неправильно хотел использовать эти дары. Слава Богу, что Елисей это не допустил. Потому что если бы Елисей допустил, возможно, произошла бы и утрата исцеления. Брат Олег, ну это история у них. Вы знаете, сколько я таких историй слышал, когда верующие целевые финансы, которые им кто-то дает для каких-то целей, используют не по назначению. А потом ожидают урожай с этих финансов. Они получают урожай, только в другом направлении. Человеку дают деньги, чтобы он оплатил что-то. Этот человек вкладывает их в дело. Как вы думаете, какой будет урожай с этого? Он оплатить должен был, он не вложить должен был. Это называется воровство. Целевые деньги назначались определенными людьми для определенной цели. А он лишь был звено, посредническое звено, которое должен был принять и передать. Он же их, имея возможность, пока никто не знает, использует не по назначению. Какой будет результат? Воровство пожнет только одно. Воровство. Утрату. Поэтому эти люди получают урожай, 100%. Но тот урожай, который они получают, их не устраивает. И они приходят и спрашивают: брат Олег, почему так происходит? Я сею финансы, я молюсь, как вы сказали, но у меня наоборот все как-то пропадает, сквозь пальцы как будто все уходит. И, конечно, мне никто не скажет, о чем вы говорите. Мне никто никогда не скажет, что эти деньги вообще были не их. Они думают, что любые деньги можно сеять. Любые. А я говорю о законности владения семенем. Если то семя, или, скажем, те деньги, которые находятся у вас, неважно, что это, деньги или что-то другое, оно вам не принадлежит, и оно имеет целевое назначение, то всякое ваше использование рассматривается как воровство. Я думаю, что это ясно и понятно. Второе, что важно знать. В первом случае бывает, но не так часто, как во втором. Поэтому в первом случае я часто слышу, но не так часто, как слышу то, что я вам сейчас расскажу. О законном владении семени. Второе, что важно знать о законности владения семени. Если вы состоите в брачном завете, как вы думаете, когда Бог смотрит на вас, как на участника брачного завета, Он видит двоих или одного? Двоих. А теперь скажите мне, если Бог видит двоих, значит, в Божьих глазах все, что есть у двоих, принадлежит двоим или кому-то одному? Двоим. Двоим. То есть оно не принадлежит кому-то одному. А теперь скажите, когда эти двое что-то приобретают в семью, оно принадлежит двоим или одному? Двоим. А если они зарабатывают деньги, каждый на своей работе, эти деньги принадлежат двоим или одному? Тише, сказали все потише почему-то. Бо это тема другая. Это, брат, уже другая тема. А почему? Сразу вопрос, почему я должен? А почему он сам зарабатывает? Если трудности, то вдвоем. А если деньги, то каждый за себя. Так в том-то и дело, что в духовном мире, когда состоит человек в брачном завете, у него ничего своего нет. У него есть партнер по завету, брачному, и все, что приходит к этому, приходит к обоим. Брат Олег, вы на что намекаете? Я намекаю на то, что если этот человек что-то в тайне или в тайне сеет от этого, то это не рассматривается как семя. Это рассматривается как воровство. Просто воровство. Причем воровство у партнера по завету. Брат Олег, ну вы просто его не знаете. Сейчас не вопрос в этом, знаю или не знаю. С нас делать все необходимое, чтобы вы воровали. Потому что как только вы начинаете воровать, это его сфера. С вором по-воровски. Это его область. Воровать. Это его часть. Украсть, убить и погубить. Ну а как сделать, чтобы вы украли, как верующие? Просто настроить негативно вашего партнера по завету, что вы воровали у него. И вы даже никогда об этом и не подозревали. В свое время я был этому научен, потому что когда я совершал только первые шаги в христианстве, я чуть на этом не попал. Когда у меня еще зарплата была маленькая, я понимал, что если я расскажу жене, какая у меня зарплата, она скажет не всем в семью. А мне так хотелось, чтобы сеять. И я, как понятная, там, ну, жена, вот. И пошел себе в офис, не в офис, потому что у меня офиса нет, тогда думаю, помолюсь, пойду. Я начал молиться, а у меня какой-то такой осадок. Такой осадок у меня неделю держался. А потом пришло просто понимание, что если у нас семья, то у нас все общее. И я понимал, конечно, что, в принципе, там небольшая сумма была. Поэтому на тот момент, как бы еще не понимая, я пришел к жене, говорю, знаешь, жена, когда я получаю зарплату, я хочу какую-то часть сеять. Дай мне, пожалуйста, свое разрешение, чтобы я мог какую-то часть сеять. Учитывая, какая там зарплата, тогда на то время, хорошо, там чуть-чуть сей. Я получил тогда разрешение, я пользуюсь этим разрешением до сих пор. Но я получил это разрешение, поймите. Это потом оно пошло, 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 пошло. Но я имею разрешение. Если бы я не получил этого разрешения, я бы воровал до сих пор. И ничего бы не было. К чему я вас подвожу? Если вы сеете семя, которое не согласовано с вашим партнером по завету, вы вор. Жестко, но зато ясно и понятно. Брат Олег, а как я могу согласовать со своим мужем, если он вообще называет меня сектантом и, а то фанатики, а то и то, и то, и то, и то. Давайте я объясню вам просто, как можно мудро в этом плане подойти. Конечно, я понимаю, что если вы начнете говорить о вопросе сеяния, да еще и в церковь, да еще куда-то, это конфликт. Но в каждой семье, в всяком случае, мудрой семье, если все деньги находятся в общей кассе, то несложно подойти мужу или жене, лучше жене. Сейчас будем как бы жену, потому что здесь больше сестер. И помните, как делала Эсфирь? Она знает, что на голодный желудок многие вопросы решать не совсем правильно. Она кормила его несколько дней, чтобы уже любовь аж снаружи была румянцем. Она приготовила его сердце, потому что их Бог чрева. И потом пришла и задала такой ненавязчивый вопрос и получила желаемый ответ. Поэтому приготовьте этого младенца, покормите его хорошо, потом еще добавки дайте, а потом спросите, а как ты не против, что если там небольшой там процент, там процентов так 20, они же проценты не умеют выводить, процентов 22,5, я буду из общей кассы брать. А, пожалуйста, хоть 30. МО нет, он считает, что посчитать это быстро же надо уметь. Не все же, только бухгалтер могу сразу вывести. 22,5%. Хорошо. Без вопроса, вы получили законное разрешение. Все. Это не лукавство, поймите. Потому что во всем надо мудро. Если вы понимаете, что это провокация, мудро подойдите к этому. Мы не лукавим в данном случае, мы просто не искушаем младенца. И все. Он дает вам разрешение, пожалуйста, эти 22,5% из общей кассы используйте так, как вам лежит на сердце. Вы законный владелец этой суммы. И, конечно, эта сумма будет являться той частью, которую вы будете сеять туда, куда вы считаете нужным, и вы имеете разрешение. Если вы делали до сих пор не так, а утаивали, то вы до сих пор были вор. В чем и надо покаяться, и навести порядок, потому что, естественно, какой у вас мог быть урожай, и происходит урожай, и может быть только такой урожай, у вас обязательно тоже что-то будет пропадать. Поэтому у верующих воруют телефоны, пропадают сумки, и много того. И они иногда задают вопрос. Брат Олег, а почему? Почему я хожу в церковь, я приношу десятину, я сею постоянно, а у меня потянули уже 2 мобильных метро? Мне, конечно, никто не расскажет вообще, какой он законный владелец семени. Хорошо. Поэтому, имея уже определенное понимание, я сразу сажу этого человека и тестирующие вопросы. И понятно, где-то, да, оно и выплывает. Хорошо. Со вторым мы разобрались. Третий. То, что важно знать для того, чтобы быть законным владельцем семени. Конечно, Малахий, 3 глава, с 8 по 10 стих. Можно ли человеку обкрадывать Бога? Вы обкрадываете меня, скажете, чем обкрадываем тебя? Десятиною и приношением. Проклятием вы прокляты, потому что вы, ведь народ, обкрадываете меня. Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме моем была пища, и хотя бы в этом испытайте меня, говорит Господь Саваоф. Не открою ли для вас отверстий небесных, и не залью ли на вас все благословения до избытка? Следующий очень третий важный аспект, законность владения семенем определяется десятиной. Десятиной. Поэтому, если человек не приносит десятину перед Господом, то нечего от Господа ожидать и умножения. Это так просто. Это так просто. Если вы не почитаете Бога как партнера по завету, вы не ожидаете от Него умножения. Опять-таки, брат Олег, я не согласен по поводу десятины. Я считаю, что десятина – это закон. Мы с вами говорили в теме «Нерошаемая земля». Я сейчас не буду возвращаться к этой теме. Если вы хотите, прослушайте еще раз. Это личное для вас право принимать такое решение или не принимать. Я ни в коем случае его никому не навязываю. Но законность владения семени определяется также почтением партнера по завету. Хорошо. Итак, а если возникает вопрос, брат Олег, вот я бы не против приносить десятину, мой муж против или моя жена против в отношении десятины. Так же самое в процентном отношении вы можете вычислить, сколько вашей зарплате является десятая часть. Так же самое в процентном отношении вы можете решать этот вопрос. Просто что процент вывести больше, не 22,5, а 35,5. Поймите, если Богу угодны пути человека, то Он и врагов его примиряет с ним. Бог знает, как расположить сердце, чтобы была законность. Потому применяйте мудрость. И эта мудрость будет всегда проявляться. Хорошо? То есть мы с вами отметили вот такие основные моменты, которые во многом определяют законность владения семени. Если у вас где-то в каком-то направлении есть прокол, то в данном случае вы не являетесь законным владельцем семени, следовательно, все, что вы сеете, вы сами понимаете, что урожай вам не грозит. Хороший урожай. Поэтому в этом случае я обычно рекомендую людям каяться, наводить в своей жизни порядок. Хорошо, пошлите дальше. Дальше мы будем говорить о важных требованиях в отношении закона сеяния. Потому что у каждого закона есть свои требования. Требования, почему мы говорим о требованиях, что такое требование? Требование – это та область, которая делает закон эффективным или поддерживает работу закона. Потому что, чтобы здесь работал закон электричества, есть требования по технике безопасности. Если вы выполняете требования, у вас есть свет. Ничего сложного. У закона сеяния есть тоже свои требования, поддерживая которые, сам по себе закон сеяния гарантирует вам, что то, что вы посеете, обязательно будет соответствовать тому, что вы посеете, и не произойдет ничего другого. Хорошо. Просмотрим требования закона сеяния. У нас как раз еще есть время. Требований немножко, 8. Они для вас привычные. И если по этим требованиям вы фактически должны жить каждый день. Это не то, что требования, которые касаются только сеяния. Это требования, которые вообще касаются благословенного образа жизни. Другое дело, что мы их как бы системно разложили и применяем их к сеянию. Требование номер 1. Прежде чем что-то сеять, у вас должно быть обязательно обетование. Требование номер 1 – Слово Божье. Слово веры или его обетование. Это номер 1. Почему мы говорим об обетовании? Почему мы говорим о Слове Божьем? Потому что на Слове Божьем пребывает Дух Божий. Слово Божье является духом умножения. Умножение, дух умножения пребывает на Слове Божьем. Обетование. Все через него начинает быть. Поэтому у вас должно быть обязательно обетование для роста. Если мы говорим о финансах, я очень часто применяю, что Бог, дающий семя сеющему, мы об этом часто молимся. Поэтому всякий раз, молясь за финансовое семя, я применяю это обетование и высвобождаю свою веру, что Бог дает обилие посеянным. Я помазываю это семя этим обетованием. Поэтому первое требование обязательно. Слово Божие или обетование. Опять-таки, в самом отношении, неверном отношении к сеянию, верующие очень часто игнорируют обетование и просто говорят, если вам для Бога не жалко, это не обетование, жалко или не жалко для Бога. Кому не жалко для Божьего Евангелия, это не обетование. А вера приходит от слышания от слова. Требование номер 1. Слово Божие или его слово веры, обетование. Требование номер 2. Поэтому еще раз напоминаю. Приготовьте обязательно обетование. Не сейте семя, если у вас нет обетования. Вы должны помазать свое семя словом веры. Обетование. Требование номер 2. Вера. Видите, я же не говорю какие-то требования, которые вообще первый раз вы слышите. Слово Божие обязательно должно быть у вас всегда во всем и всяком действии. Вера. Праведная вера уже будет. Вера. А вера, конечно, она приходит от слышания от слова. Поэтому эти два требования, они связаны между собой. Очень связаны. Говоря о сеянии, у вас должна быть вера в то, что из посеянного вами вырастет. Вы должны верить в свое семя, верить в то, что вы сеете, принесет урожай. Вы знаете, если бы не было момента зелень, колос, полное зерно, а посадили тут же, было бы проще. А так оно все-таки растет и не всегда видно. Я понимаю, что можно посеять, а вечером прийти откопать, кушать хочется. Но все-таки есть момент, что все-таки с этой картошки, с этого клубня, можно потом собрать пол ведра. А можно скушать сегодня, потому что голодный. Вас никто не будет обвинять. Так можно засеять все поле и как раз сбор урожая закончить сбором урожая. Потому должна быть вера. Вера в то, что посеянное вами принесет урожай. это будет давать вам веру. Особенно, когда приходит давление, приходят счета, и это счета оказывают на вас давление. Но вы помните, что вы посеяли свое семя, и вы приходите к Богу и благодарите за то, что Бог дает обильный урожай с уже прежде посеянного семени. Вы держитесь за свое семя, которое вы посеяли прежде, и вы верите, что приходит урожай с посеянного прежде. Без веры вы здесь никак не сможете, потому что вы не видите урожая, но вы знаете, что он есть, потому что Бог сказал, что он дает обилие. Хорошо, вера. Требование номер два. Обязательно вера. Требование номер три. Водительство Духа Святого. 2 Коринфянам 9 глава 7 стих говорится так. Каждый уделяй по расположению Духа. По расположению Духа. Не с принуждением, не с огорчением. Помните, Дух Святой, Он знает уровень вашей веры. Дух Святой знает, вообще Он знает вас. Поэтому Он никогда не будет возлагать на вас бремена неудобоносимые. Люди могут возложить. Люди могут сказать вам, отдавайте все. А Бог никогда не скажет так. Дух Божий никогда не скажет. Он скажет вам столько, сколько вы реально сможете понести. Чтобы не приткнуться, и чтобы не потерять все, потому что уровень вашей веры не готов понести больше. Поэтому каждый уделяй по расположению Духа, не с огорчением и не с принуждением, ибо доброохотно дающего. Если у вас нет доброохотно дающего на этой сумме, подумайте, на какую сумму у вас есть доброохотность. Брат Олег, тогда Бог мне останется должен. Нет, я все-таки говорю о сеянии. Водительство Духа Святого. В этом случае не руководствуйтесь пяти органами чувств, все-таки слушайте Дух Божий. Он знает реально, сколько вы потянете своей верой, чтобы перевести вас на другой уровень. Требование номер четыре. Каждое семя производит породу своему. Об этом мы немножко уже говорили, но это очень важно учесть. Почему? Потому что выбирая семя, выбирайте то, в чем именно у вас будет урожай. Бартера нет, как я уже говорил, потому и не придумывайте. Вещи производят вещи, деньги – деньги, милость – милость, продукты – продукты. Потому если вы дома кого-то приглашаете и постоянно угощаете, то я вам могу сказать точно, когда вы придете кому-то в гости, вас тоже будут угощать. И это хорошо. И это радует. Брат Алиха, меня никогда не угощают. Ты только что выдал то, что делаешь ты. Поэтому не на чем обижаться. Знаете, иногда приходят верующие. Брат Алиха, скажите мне, вот я приду туда, они так ко мне относятся, приду туда, и там ко мне так относятся. Я уже знаю, как он относится ко всем. Верующие, понимаете, нет ничего тайного, чтобы не стало явным. Не бывает ничего потаенного, чтобы не вышло наружу. Потому когда кто-то рассказывает о том, как относится к нему, на самом деле он рассказывает о том, как он относится ко всем. Не сложно, видите, как хорошо. В духовном мире все так. Поэтому, что человек посеет, то и пожнет. Мы с вами определились. Каждое семя производит породу своему. Требование номер четыре. Не сложно. Требование номер пять. Более интересное требование для верующих. Мера. Мера. Марка 4:24. Какую меру умерите, такой отмерено будет и вам. Мера. Поэтому вы сами определяете меру. И как я уже говорил, каждый уделяет по расположению Духа. Все-таки держите совет с Духом Святым. Я понимаю, что вы готовы вывернуть все со своих карманов, тем более, что оно не ваше. Как одна сестра, муж одной сестры пришел к пастору и жалуется. Пастор, поговорите с моей женой. Она себя так странно ведет. А пастор говорит, подождите. Это ваша жена такой жертвенный человек. Она что только делает, приносит вещи. Она столько сеет. Она у вас такая щедрая. О чем мне с ней поговорить? Поговорите, чтобы она мои вещи не забирала. Она не свои, она его. Она вынесла все вещи мужа. Да. Поэтому будьте мудрыми. Сейте только то, что ваше, если вы хотите сеять. Хорошо. Итак, мера. Сами под водительством Духа Святого в согласии с Ним определяйтесь, какую мерою мерить. Требование номер шесть. Мотив. Очень важный момент. Вера действует любовью. Вы знаете это. То есть каждый мотив вашего действия в первую очередь должен быть любовь. То есть, когда вы сеете семя, всегда сеете с учетом того, чтобы восполнять еще чьи-то нужды. Если вы хотите посеять, чтобы собрать урожай для покупки холодильника, посеете столько, чтобы вы могли приобрести еще кого-то тоже какое-то оборудование. Всегда сеете с учетом еще чьей-то нужды, потому что вера действует любовью. Если вы сеете только для себя, в чем любовь? Всегда формируйте правильный мотив. Всегда формируйте. В Писании написано, не просите, не получайте, потому что просите не на добро. Нет любви в том, что вы просите. Поэтому всегда формируйте правильный мотив. Правильный мотив сделает вас твердыми в вере. А твердого духа Бог хранит в совершенном мире. Поэтому всегда проверяйте свои мотивы. По каким мотивам сеете? Если вы сеете только для себя, где любовь? Где любовь? А если вы сеете для себя и сеете, чтобы восполнять нужды каких-то служений, это хорошее, правильное направление. Или служение, или нужду еще к чью-то. Требование номер 7. Тоже очень важное требование. При сеянии будьте свободны от людей и от прошлого. Очень часто мысли из прошлого или чьи-то негативные исповедания приводят к тому, что сами верующие попадают под влияние и похищается вера в уже посеянное семя. Посеяли, держите Слово Божьего, а не того, что говорят люди. Слово Божьего держитесь, а не того, что говорят люди. Держите Слово Божьего, а не того, что говорят вам ваши сны. Какая разница, куда поплыли дельфины после того, как вы посеяли 10 гривен? Брат Олег, они поплыли не в ту сторону. А при чем здесь твой урожай? Закон сеяния и жатвы. А их только двое было. А я посеял стократный урожай. И знаете, верующие вообще удивительны в этом вопросе. Бог сказал, что Бог дает. При чем здесь дельфины? Вы просто не видели, в какой воде они плывут. Вода-то мутная. И вообще, такие иногда вещи вы слышишь. Я уже просто не встаю в эти разговоры, когда я слышу, как там плавают, бегают, прыгают. Я говорю, ребята, давайте к Слову Божьему обратимся. Бог поклялся, что Он исполнит это, а не ваши сны. Потому вы можете руководствоваться с нами, но поймите, Бог сказал, что Он поклялся исполнить свое слово. Будете жить в Слове, будете иметь исполнение. Будете жить с нами, вы увидите, какие каламбуры придут в вашу жизнь. Поэтому перестаньте играться в детский сад. Будьте свободными от людей и от прошлого. Ни в коем случае не ройтесь в своем прошлом. Да, в прошлом вы не могли иметь, в прошлом у вас не было. Да, в прошлом у вас не было машины, в прошлом у вас не было квартиры трехкомнатной, в прошлом у вас вообще не было квартиры. Но при чем здесь прошлое? Новое творение. Перечеркните и уходите в славу Божию. Требование номер 8. И заканчиваем. Взять власть над семенем. Что свяжете на земле, то будет связано на небе. Что высвободите на земле, будет высвобождено. Высвободили стократный урожай, верьте Богу стократный. Я знаю, что некоторые говорят, брат Олег, а я верю в тысячекратный. Без вопросов, это ваш личный вопрос. Но я руководствуюсь притчей о сеятеле, я руководствуюсь цифрами, которые говорит Иисус, а все остальные цифры меня пока не интересуют. Вот 100 крат Иисус сказал, все, я за это держусь. Я не осуждаю те, которые верят в тысячекратный урожай, хотя они никогда не имели 10-кратный. Но это их право. Я говорю, действуйте из малого в большее. Можно верить, конечно, в покаяние всего земного шара, но если ты к покаянию еще и одного не привел, то это твой личный вопрос. Верный в малом ставится над большим. Поэтому начинайте с малого. Хотя бы в 100-кратный урожай. Хотя, если вы получите даже 10-кратный, вы уже будете в восторге и назовете это чудом. Хорошо. Поэтому взять власть над семенем. О чем мы и молимся на каждом служении в конце, когда мы берем свое семя в руку, высвобождаем с него 100-кратный урожай. Что высвободите на земле, будет высвобождено и на земле, и на небе. Это тоже очень важная часть в требовании. Взять власть над семенем. Вот такие 8 требований, несложные требования. По мере того, как вы будете применять их в присеянии, я отмечаю присеяние, оно потом войдет просто в привычку, и вы будете это делать, потому что это правильно. В искусстве агрария есть вещи, которые постоянно повторяются. Так же самое и в сеянии. Есть вещи, которые повторяются. И эти вещи постоянно повторяются. Пересмотрите их еще раз и еще раз и еще раз, и вы увидите, что они постоянно повторяются.
Хорошо, давайте поблагодарим Бога за эту возможность, которую Он предоставил своим детям в этой мудрости. Отец, мы благодарны Тебе за Твою мудрость, благодарны Тебе за то, что Ты учишь нас быть эффективными в использовании тех семян, которые Ты даешь нам для сеяния. Мы благодарны Тебе, Отец, за то, что Ты всегда даешь обилие посеянным. Мы благословляем Тебя, мы благодарим Тебя за то, что Ты даешь нам от славы Своей, чтобы мы имели и были прославленные дети во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Иисус, за то, что в Тебе, в Твоем помазании восполнены все наши нужды. Спасибо Тебе, Иисус, за Твое помазание, за действие Твоей силы и за то, что мы никогда не останемся прежними во имя Иисуса. Аминь.